так скажем, дословно то, что тут написано. Ну, напомню, что тема сообщения – это система распределенной деятельности научно-педагогической школы. Так, мне надо сидеть или как? Вот удобнее, и лучше встать вот туда.
Как вам удобно, как нас немного.
Да, здесь как бы режим такого круглого стола, может быть, да, лучше? Вот, итак, система распределенной деятельности научно-педагогической школы. Что бы я хотел сказать? Ну, во-первых, научная школа не единственная форма научной деятельности. Существует много других, начиная от индивидуальной деятельности, которая, так сказать, может вестись либо самостоятельно, либо в режиме научного руководства в плане диссертации. Есть научная деятельность, вот, организуемая коллективами, допустим, да, или лабораториями, институтами. Есть понятие научной школы. Вот научная школа – это, как бы, на наш взгляд, уже, так сказать, отдельная форма развития науки. И что такое научная школа? В общем-то, несколько есть пониманий, они отличаются между собой именно назначением этого образования. Первое назначение – это такое наиболее распространенное, что научная школа – это такой фрагмент истории, где были люди, педагоги, ученые, где были определенные идеи у этих людей, и они развивались на определенном историческом этапе. И, как правило, это было в прошлом всегда. И понятие научной школы здесь, как бы, имеет такой ранг, ну, как бы, отдания должного этим идеям и этим людям. Да? И я называю такое понимание архивно-историческим. То есть, как бы, продолжение этого типа научной школы, оно может и является иногда, но, тем не менее, оно, как бы, вот участок истории, прежде всего. Есть прагматическое понимание научной школы, и у нас в Академии оно иногда возникает в связи с тем, что, например, где-то объявляется, что финансировать будут именно научные школы, а не просто что-то такое придуманное. Да? Периодически, это уже дважды за последние годы, такая была идея. И тогда вдруг возникает, что у нас в каждой лаборатории, у каждого доктора наук есть своя научная школа, ну, для того, чтобы как бы вот обеспечить ее деятельность, финансы, в частности. Вот. Мы предлагаем другое понимание научной школы, инструментальное назовем его, что научная школа – это не воздание должного, не получение денег дополнительных, а это инструмент развития науки. То есть инструмент, который позволяет решать актуальные проблемы, нужные для реальности и для научного осмысления этой реальности. Вот такое инструментальное понимание, оно, мы даем определение в тезисе, как оно есть, что научная школа – это система обучения ученых и специалистов, направленные на развитие ими определенного научного направления. То есть это система обучения тех, кто потом будет сами систему обучения как бы разрабатывать. Поэтому я говорю «школа в квадрате». Вот. Какие признаки? Тоже существуют разные наборы как бы, признаков, что есть научная школа, что ее можно считать, что нет. Мы, вот, исходя из нашего понимания именно инструментального, выделяем 7 таких признаков. Первый – это все-таки должна быть наличие либо системы идей, либо концепции, направленных на решение актуальной задачи. В общем-то, вокруг них и ради них и осуществляется вся деятельность научной школы. И если, допустим, школа общеобразовательная, она действует ради образования общего детей, да, учащихся, то научная школа, она действует ради вот образования людей, которые развивают ту или иную концепцию в науке. Второй критерий – это системообразующая деятельность научного лидера. То есть тот, кто берется или кому принадлежит возможность организовывать финансово-кадровое исследование на развитие этого направления, вот он как бы должен системно это видеть и организовывать эти направления. Третье, что касается общества научных интересов представителей научной школы. То есть они, по крайней мере, хотя бы должны принять в качестве основы своих исследований проблематику научной школы. Не решение проблем, я бы это подчеркнул, определенного типа, а сама проблематика. Потому что решение может быть различно. И внутри одной научной школы могут быть разные понимания решения той или иной проблемы. Это нормально. Есть такая хорошая фраза, вот, что кто такие единомышленники? Это не те, кто думает одинаково, а те, кто думает об одном и том же. Вот. Поэтому, как бы, вот, если люди причисляют себя к той или иной научной школе, они думают об одном примерно, об одной проблематике. Вот это как бы важный момент. Четвертое. Без сомнения, школа не должна быть вещью в себе, и необходима социальная и научная востребованность продуктов деятельности этой школы. То есть это должно быть кому-то надо. Должны быть реальные заказчики, готовые, так сказать, вот этот продукт получить и его обеспечить его получение. В общем-то, и профинансировать в том числе. Поэтому мы сторонники вот именно позиции, что должен быть всегда заказ, и если заказ, вот, например, в научно-исследовательских институтах, ну, скажем, и в наш институт это примером является, он как бы здесь заказчиком является, ну, например, администрация, да? То есть администрация имеет представление о том, что делают сотрудники, и на основании этого формулирует заказ в виде вот научного плана, который вот Владимир Евгеньевич часто, например, представляет. Да? Но другие заказчики науки, я имею в виду конкретных учеников, учителей, школ, регионов, государственный аппарат, другие, так сказать, региональные предприятия, они здесь как бы не учитываются в заказе на научные исследования. И, в общем-то, это иногда и принципиальная позиция бывает, что их и не надо учитывать. Ну, естественно, так получается, те вот суммы зарплат, о которых говорил Владимир Ахимович, на больше за такую работу, в общем-то, наверное, и никто и не платит, потому что нет заказа на это. Вот, значит, это вот важный момент. И отличие научной деятельности научной школы от научной деятельности научно-исследовательских институтов, да? Пятое. Наличие экспериментальной базы. Без сомнения, она должна быть для педагогических исследований и инноваций, для внедрения тех разработок, которые школа, так сказать, разрабатывает. То есть это где-то должно реализовываться, а не только в трудах, в теории, на уровне идей. Да? Шестое. Наличие системы подготовки научных кадров через исключение научной деятельности. Ну, прежде всего, какую? По реализации программы научной школы. Проведение школы семинаров, публикация трудов и так далее. Здесь вот такой важный момент, когда у нас на отделении теории философии образования выступление была тема научных школ. Например, вот Павел Иванович Петкосист, очень такой авторитетный действующий педагог, он говорил о своей научной школе, где у него защищено там достаточное число кандидатов наук, допустим, где-то может быть больше 40. И на вопрос, а сколько из них продолжают его идеи, которые вот в самостоятельности в обучении, например, вот назвал где-то сейчас 10-15. То есть речь идет о чем? Что оставшиеся 35 человек, они как бы не продолжали то научное направление, а защищали свои работы и, как он сказал, ну, для того, чтобы работать потом в ВУЗе и так далее. То есть и здесь уже это нельзя сказать, что не относится к его научной школе. Вот. Это вот важный момент. И то же самое, когда мы, допустим, здесь, в лабораториях, у многих у ученых, у заведующих и сотрудников есть аспиранты. Вот когда они ведут исследования, то это может быть относиться к определенной научной школе, либо не относиться к ней. То есть как бы вот очень важно это вот тоже понимать. Следующий критерий – это научная значимость разработок научной школы. Конечно же, признание научных результатов школы отечественными зарубежными специалистами должно быть. Хотя здесь как бы по-разному бывает. Если школа слишком как бы на ранней степени ее развития, то ее достижения могут там, допустим, и не слишком широко признаваться. Вот того же самого там, не знаю, Руссо, Жан-Жака Руссо, и он был очень критикуем вплоть до тюремных преследований за свои идеи, когда, а он, в общем-то, являлся одним из ведущих представителей научной школы, которая уже сотни лет как бы движется и существует. Поэтому как бы там его современники, может быть, так как бы не относились с признанием его разработок. Вот. Далее, что хотел бы сказать о том, что существуют типы научных школ. Я, по крайней мере, три таких типа вот выделяю, чтобы идентифицировать научные школы в образовании, в педагогике. Первый – это тип школа-клуб. То есть это явление, когда определенное сообщество крупных ученых возникает общность взглядов, идей, творческое сотрудничество. Школа-коллектив – это более формальная, формализованная форма научной школы, когда в локальном смысле применительно к небольшому коллективу, который уже как бы там получает зарплату в каком-то учреждении, и он объединен определенной сложившейся традицией, позицией или задачей. Третий тип – это школа как научное течение, когда система идей имеет достаточно продолжительное существование, и для них, для таких школ, характерно участие в нем ученых разных поколений и даже стран, и во времени, и в пространстве как бы распределенных. Я вот в качестве примера привожу идеи свободного воспитания, образования, обучения, которые вот уже упомянутые Руссо предлагал, наш педагог и соотечественник Лев Николаевич Толстой, педагоги-прогрессивисты, начиная с Дьюи, развивали определенные направления этого учения. То есть это уже вот как бы особый тип такой научной школы. Ну и формы деятельности могут быть, конечно, различные, могут быть традиционные, очные, могут быть дистантные, локальные, либо распределенные и так далее. Ну, распределенные научные школы мы говорим о том, о такой школе, которая не ограничена территориальными рамками или одной организацией. Вот. И дистанционно сегодня характеризуется использованием, конечно же, средств интернета, ресурсов, технологий, которые там существуют. Вот. И без сомнения, любой из типов научных школ реализуется в той или иной форме. Вот, например, школа человекосообразного образования, к которой я себя отношу, принадлежит типу научное течение. А форма ее деятельности, по крайней мере, в современном виде мы называем распределенной. Вот. И в качестве примера я хотел бы как раз охарактеризовать структуру этой научной школы, которая действует распределенно. И здесь написаны в тезисах перед вами как бы вот такие вот пункты. Я сразу хочу подчеркнуть, что это не концепция научной школы, и здесь как бы нет явного деления сейчас, и времени не будет на это, чтобы изложить это все подробно, а это только лишь структура организационно-деятельностная. То есть так, как вот, в общем-то, в теме моего сообщения и написано. То есть система распределенной деятельности здесь отражена. Значит, во-первых, название научной школы человекосообразного образования, тип научное течение, причины появления, они, в общем-то, можно сказать, почти вечные. Это противоречие между социальной обусловленностью и человеческой предназначенностью самого образования и системы этого образования. То есть, кто есть человек, он как бы заложен внутри у него, источник его развития и образования, либо ему социум, его семья, его какое-то окружение задают то, каким ему надо быть. Вот противоречие между двумя этими смыслами, в общем-то, является, ну, одним из причин появления и обозначения данного типа научной школы. Идея какая? Простая и тоже древняя, что идея о том, что во всем есть часть всего, что каждый человек – это микрокосм большого макрокосма, это космизм, когда человек подобен Вселенной в своем потенциале. То есть вот эти идеи о неисчерпаемости скрытых возможностей человека, они как бы вот лежат в основе концепции и ее реализации. Ученые-основоположники, начиная от Сократа, Каменского и других, продолжатели, здесь есть ряд фамилий, которые те или иные аспекты, на наш взгляд, вот этого научного течения развивают, продолжают, хотя они, может быть, достаточно далеки друг от друга и во времени, и в возрасте, и в пространстве, и даже, может быть, как бы вот имеют противоречия, о чем я говорил, что это необходимые условия, но они занимаются, по крайней мере, над этой проблематикой, и эти проблемы волнуют в работах, в исследованиях этих людей. Здесь написан такой вот скромно, так сказать, научный лидер Хуторской Андрей Викторович, ваш покорный слуга. Ну, я, это не честь, которую, так сказать, на себя беру, а организаторская функция, которая вот, да, берется на себя в качестве человека, который координировать на своем жизненном участке может и взялся за эту работу. И в частности, распределенная научная школа, в общем-то, да, координируется, вот, исходя из этих идей, которые здесь обозначены. Организации участники, миссия, ну какая? Вот она основная, обосновать возможности и условия самореализации человека в системе образования. То есть, что можно и какие должны быть условия, чтобы человек в системе образования реализовал свой потенциал, а не только вот, исполнял там стандарты и так далее. Какими должны тогда быть стандарты, чтобы они дали такую возможность? Ну, в качестве примера я приведу, что тоже та же функция целеполагания. То есть, если навык целеполагания у человека развивается системно, да, с помощью тех же образовательных стандартов, закладывается навык постановки целей, тогда человек способен учиться ставить цели, достигать, естественно, их. Да? Если же этот навык даже не фиксируется нигде, то есть качество целеполагания как бы в учениках не планируется, то, естественно, он как бы инструментом становится, его просто как бы учитывают для реализации тех или иных задач. Вот. А где есть целеполагание, необходимые условия, как же оно реализуется, это рефлексия. То есть это два связанных элемента, которые как бы одно без другого не существует. Если я поставил цель, я должен понять, как же я достигаю ее, какие при этом возникают проблемы, трудности, успехи, как это все решается, какими методами, способами и так далее. То есть я просто привел пример, как влияет именно научная позиция научной школы на то, как относиться к разработке всех-всех элементов, которые всем хорошо известны, начиная от стандартов, учебников, системы контроля и так далее. То есть то, что целеполагается, то и проверяется. Сегодня же у нас, например, система того же самого ЕГЭ не соответствует даже декларируемым целям государственным. в программах. То есть проверяется одно, задается одно, проверяется другое. Это как бы классическое расхождение системности. Ну, к сожалению, оно как бы существует. И здесь я считаю, что это причина как раз научного, вот как бы, может быть, недостаточного обоснования этих позиций, этих идей, этих действий и инноваций в государственном масштабе. Вот. Цели научной школы данной – это проектирование и реализация таких типов и форм образования, которые обеспечивают вот именно личностную, культурно-историческую самореализацию человека на основе его эвристической, продуктивной, рефлексивной деятельности. Я не думаю, что это ограничено только этими тремя вот, как бы, видами деятельности, но они вот, выделены, по крайней мере, на нашем вот участке системно и реализуются, по крайней мере. Да, научная школа — это все-таки тоже школа, как я уже говорил, что она имеет задачи развития научного направления и подготовку кадров для реализации этого научного направления. Вот это важный момент, то есть и важная связка. Вот, и поэтому как можно учить? Ну, здесь уже не общеобразовательная система, конечно, формы, на наш взгляд, самые эффективные формы обучиться науке — это заниматься ею, да, то есть научное творчество. Научному творчеству обучение может быть только через само научное творчество. Вот. И поэтому такие формы, ну, по крайней мере, то, что мы пытаемся и реализуем уже в течение ряда лет, это очные дистанционные методологические семинары. Их, наверное, уже не один десяток проведем. Августовские конференции с 99 года проводятся. Есть веб-форум научной школы, где могут люди из любых там городов, стран даже участвовать. Издание сборников научных трудов, статей, у нас есть интернет-журнал EIDAS, электронных изданий, которые, так сказать, тоже излагают вот эти идеи. Диссертационные исследования, разумеется. Вот сегодня будет выступление в основании темы докторской как раз по распределенному образованию. То есть я вот говорю о распределенной научной школе, ну а вот у Полины Александровны будет, как я понимаю, выступление по поводу вот именно образовательного распределенности. И так далее. Значит, какие разработки, которые имеют значимость и востребованность? Это учение концепций, понятий, моделей, технологий. Их список вот здесь есть в тезисах. Я бы не сказал, что каждая, вот, например, концепция человекосообразного образования, я бы не сказал, что она как бы имеет в готовом, обозначенном виде и уже замкнутом, как бы законченном. Этого нет. То есть концепция существует на уровне вот некой модели, как бы человека, как я уже говорил, с потенциалом намного более превосходящим те ожидания, допустим, которые закладываются иногда, ну, например, в обязательных стандартах. И вот этот потенциал, его реализация, как бы, они вот имеют определенную модель, как это можно делать, и это делается. В частности, один из инструментов — это дидактическая эвристика, то есть это вот открывающее обучение. Педагогика русского космизма, я уже говорил, что это идея вселения человека в мир, как смысл его образования. Да? Ситуативная педагогика, которая, так сказать, ставит в основу образовательную ситуацию, сопровождающую позицию. Педагогическая инноватика именно личностно-ориентированного типа, то есть, потому что есть разные инноватики внедренческого плана. Вот здесь как бы субъектная направленность такой инноватики, и есть работы на эту тему. Наши, значит, компетентный подход, сейчас много о компетенциях говорят, и даже сегодня какие-то будут обосновываться темы, да, но очень разная, как бы, многозначная, так сказать, ситуация. Мы имеем тоже свой подход по развитию вот древа компетенций, по проектированию этого подхода, оно имеет свою специфику. Метапредметное содержание и креативный компонент образовательных стандартов тоже есть по такие проработки. Ну и так далее. Есть понятия, набор определенный, специфических, в частности, такое понятие, как фундаментальный образовательный объект, нами введен, культурно-исторический аналог, как то, что представляется аналогично детскому или ученическому образовательному продукту, а не просто как материал для усвоения. Индивидуальная образовательная траектория, тоже у нас есть специфические, как бы, вот, подходы к этому понятию, к этой технологии и так далее. Ну и целый ряд есть форм, методов, как это все внедряется, как происходит инновационная деятельность. Сейчас самое массовое — это всесоюзные дистанционные эвристические олимпиады, порядка 130 тысяч участников уже в них приняло участие на сегодняшний день. Дальше есть курсы, конференции для учителей и для учеников. Конкурс «Дистанционный учитель года» проводится с 99 года. Дистанционная школа года еще не проводилась, вот сейчас в этом году будет. Ну и у нас есть вот 11 рассылок электронных, общей численностью подписчиков около 15 тысяч. Адрес сайта научной школы, где есть некая информация о том, о чем я вот говорил. Вот. На этом я хотел бы завершить.
Вопросы.
Пожалуйста, готов ответить на вопросы.
Андрей Викторович, можно пока все собираются?
Конечно.
Вот такой вопрос. Значит, вы, конечно, знакомы с книжкой «Ясвина. Педагогическая среда».
Образовательная среда.
Да, образовательная среда.
Знаком.
Так у него?
Да,
он
так.
И вот там у него есть вот эта вот классификация разных подходов. Помните? Крестик. Помните? Ну, чтобы было всем понятно. О, вот у него вот такая вот картинка нарисована. Вот здесь активность, здесь пассивность. Пассивность. Здесь свобода, а здесь ограничение. И в соответствии вот в каком секторе находится, вот Руссо у него вот здесь. Свобода под кустом называется. Вот в каком из секторов, как бы вы отнесли ваше направление?
Ну,
направление в пол, которое вы,
так, понимаете, я бы вот в этой системе координат ему нет места, на мой взгляд.
Вся история педагогики здесь.
Но тем не менее, это, как, конечно, взгляд, это точка, ну, как бы аспект, да, предмет его исследования, вот такое разведение. Я бы, во-первых, не ограничился бы только двумя осями, потому что их гораздо больше, чем активность, пассивность там, и так далее, ограничение, свобода. То есть сложно вот как бы однозначно представить. Понимаете, человек есть разный. Вот, например, сейчас я могу сказать вот все-таки ответ. Человек может быть один, человекосообразность – это соответствие сути человека. Один может быть потенциально активен, другой потенциально пассивен. И та и другая позиция будет человекосообразной. И нельзя сказать, что система должна отвергать пассивных, например, или работать только с активными.
Я просто хотел уточнить.
А тогда не получается, она как бы, ей нет места на это, она охватывает это, поглощает эту систему акцентов, поскольку человек может быть любым, каким он может быть.
Андрей, здесь вот о чем речь идет. Вот если встать на позицию Ясвина, то вот я на мост Каменский вот здесь все начал, и до сих пор школа вроде как наша вот здесь находится. Есть стандарты, есть ЕГЭ. Есть программы утвержденные и прочее. Но ветер общественного мнения все время ее сдувает. И вот появился Макарин, который в ограниченных условиях колонии все-таки умел воспитывать активных людей. Здесь это, так сказать, закончилось на этом хитте порождения вот этой школы. Вот здесь все говорят об этом. И мне казалось, что вот когда вы сегодня начали говорить, и активные они... Вот, потому, а как иначе скажешь, если они сами участвуют в задачах, их никто не заставляет, сами генерируют какие-то интересные очень варианты. Вот. Но когда берешь вот эту школу, вот я много очень тех, кто претендовал здесь, и начинаешь внимательно рассматривать методики, которые используются в этой школе, в пояснительной записке которой вот эти слова есть, активные, там, прочее, прочее, по методике взяты вот отсюда, как правило. И это вот корёжит. Вот эту школу начинает ломать. Когда на уровне декларации все взято отсюда, свободный активный гражданин, гражданское общество, а все технологии идут вот отсюда. И вот я хотел, почему вопрос-то, как вы видите, вот в каком направлении движется и где она сейчас, вот эта школа, которую вы сегодня представили.
Я хочу сказать, что в ней есть совокупность разных как бы, вот, проявлений. Вот эвристическое обучение, если взять, то да, оно, можно его как-то вот отнести к этой схеме. И да, оно будет там левый верхний квадрат, активность, и как бы больше свободы, это творчество и так далее. Но человекосообразное, оно более обширное, оно не может быть только эвристикой выражено.
Вот даже сейчас, я прошу прощения, помните у Маршака, и начали ему преподносить ответы без вопроса. Вот я эти вопросы не задаю, а вы мне даете ответы, на которые я даже и не спрашивал. А вот на этот, вы говорите, это все сложнее гораздо как. Все, я понял.
Не сложнее, нет. А в чем вопрос?
Человек сложнее.
Вот человек, он всякий. Он и активный, и пассивный. И даже один и тот же может быть.
Но
и он может быть и ограничен, и свободен.
Я хотел увидеть школу. Просто я хотел увидеть.
Научную школу. Или образовательную?
Ту, которую вы сегодня представляете.
Еще раз. Научная, да, она не говорит не следующее. Позиция такая. Принцип человекосообразности. То, что сообразно человеку, вот это должно развиваться и реализовываться.
То есть это
не природа, нет, не культура, не природа сообразность, а именно человек сообразность. Это сильное отличие и от культуры сообразности. Например, тот же самый Каменский, он все-таки сторонник природосообразного обучения, а не совсем человекосообразного. Природосообразного, техносообразного, у него, кстати, он к технике часто, так сказать, берет оттуда как бы основы деятельности, да, образовательной. Но он не берет всего человека. Вот. А человек — это шире, чем природосообразность, это чем культуросообразность, тем более, чем личностносообразность. То есть личность — это, вот, допустим, социально обусловленный человек, а есть монах-отшельник. Вот он живет в этом своем монастыре там где-то, да, он социально вообще ушел оттуда, да?
Ну,
он как бы человекосообразен, там, он в данном случае там богосообразен, да, как бы вот он выбирает для себя такой ракурс. Поэтому для общей системы, как бы, человекосообразного обучения, такая схема будет мала, она не позволяет ее запихнуть в какую-то рамку. А вот ее отдельные проявления, вот эвристика, да, эвристика требует определенной активности и определенной свободы действий, да. Но там, кстати, тоже есть очень много ограничений, например, заданность. Вот у нас есть, что задать, а что дать на выбор, это колоссальная научная проблема.
Любая задача — это ограничение.
Да, это так, конечно. Вопрос,
нет,
что задать? Вот детям, если одно дело, как бы я как учитель с ними веду занятия, и они чувствуют, что я жду, чтобы они ответили правильно, как я думаю, либо они ответили по-своему. Я тоже задаю, я задаю им режим ответа по-своему.
Они спрашивают, получим игра.
Да. То есть, как бы задать, все равно я задаю, что скажи не так, как я. Вот, например,
спасибо.
Так, это задать.
Спасибо. Будут еще? Алла Яковлевна, пожалуйста.
Да.
Причины появления научной школы человекосообразного образования. Противоречие между социальной обусловленностью и человеческой предназначенностью. Простите, но человек, он тем отличается от всей природы, а значит, от части природы животного мира, что он обязательно социально обусловлен. Поэтому какое же здесь противоречие, если, а вы дальше показываете в модели технологии, что модель вселения человека в мир, а это значит его социализация. Если он не нашел своего места в этом мире, он не может функционировать. Его или отторгает, или он, так сказать, вредит этому социуму. Значит, отсюда встает вопрос. Так разве это противоречие, которое вы обозначаете между социальным и человеческим?
Конечно, это противоречие. И оно очень просто объясняется простейшим примером. Любой ребенок, которому вы говорите, что ему надо, там, не знаю, мыть посуду, стричь ногти, а он почему-то вдруг, вот почему-то, говорит, что мне надо другое, или мне это не надо. Вот оно и есть простое противоречие между социализацией и вот тем вот внутренним, пускай сиюминутным, состоянием этого природы этого человека. То есть противоречие существует.
Именно сиюминутным.
Пусть сиюминутным, пусть во времени может быть протяженность и так далее. Есть законы, допустим, социума или там государства, да, которые накладываются. Есть люди, которые, так сказать, имеют свое какое-то понимание этих законов, да, рождается нечто там иное. То есть противоречие всегда существует между социальным и внутренним, личностным, человеческим. Всегда есть противоречие, конечно же. А насчет того, что куда вселиться, социум — это не весь мир. Значит, не обязательно вселение в мир — это и вселение в социум. Социум — это часть мира. Есть социум другого, там природный социум, например, я уже приводил, космический, пожалуйста, там.
Это если, уже не социум.
Да, если тот же самый Циолковский его называют, почему гражданином мира-то вот до сих пор так как бы. Он действительно жил в космосе, понимаете, не в Калуге на своем доме там, да, а он жил в космосе, а вот рядом живет с ним в доме, да, человек, вот он живет в Калуге на улице такой-то, а вот он жил в космосе, два разных человека, вот они рядом пересекаются, но у каждого свой мир, в который он вселяется, Один вселяется в то, чтобы, так сказать, не задеть там, и его не задели прохожие на тротуаре, а другой думает о том, чтобы через миллиарды лет световое...
в этом мире. Это другое.
Тем не менее, он гражданин Вселенной, а не житель города, переулка там, или страны, или даже мира человеческого. Это разные состояния людей. И у каждого свой мир, в который заселяется на самом деле. Это тоже следствие человекосообразности, позиции этой.
По Циолковскому Мединскому, на самом деле в мире Константина Эдуардовича мало кто знает. Его, к сожалению, назначили в Советском Союзе теоретиком, и он им стал.
Да.
А мир живет немножко по другим представлениям. И когда вот с иностранцами я был в музее Циолковского, они все переспрашивали, а кто это, а почему? А он действительно что-то сделал, то есть вот какая штука.
Ну, у кого иностранцы критерии, у кого другие, да.
Потому что мы иногда передергиваем, потому что человек мира, это хорошо, конечно, но на самом деле мы все в реальном социуме живем вместе с Андреем Викторовичем. И он действует в соответствии с правилами, которые установлены в этом социуме. Если человека не готовить к этому, ему тяжело будет жить. Я понимаю, он что он может выжить, но тяжело.
Он попадет либо в
тюрьму. Ну ладно, еще есть вопрос? Да, пожалуйста. Извините.
Андрей Викторович, я просто хочу опуститься на бренную землю. И извините меня, пожалуйста, коллеги, если я, как это говоря, языком молодежи не врубилась. Вам вообще, в принципе, сегодняшняя цель вашего вот этого
сообщения,
да, она вообще какая? Вот, какую
преследует? Цель очень простая для меня, как бы, ну, кроме того, что я уже говорил, поскольку Владимир Владимирович предложил выступить, но я не могу не отказаться. Но это как бы формальный, может быть, повод, а содержательный такой. Мне важно, как действительно человек, который вот пытается в этом направлении действовать, важно увидеть те точки внимания, которые к этой системе как бы существуют у моих коллег, вот у вас здесь присутствующих, для того, чтобы систему развивать. То есть, на самом деле, вот как бы это вот очень важно. И поэтому все вопросы, которые есть, они мне есть вот тот результат, который я ожидаю.
И все, только я еще раз извиняюсь за свое, сам я хочу разобраться для того, чтобы разговаривать на одном языке. Вот вы говорите о системе в определенный день. Вы выступали у меня по этой части, было. Я, правда, не была на выступлении, но я читала. Вот система распределенной деятельности. Вот чем, значит, вообще, почему вы какую деятельность вообще имеете? Я хочу сказать, в плане философском, вы какую деятельность вообще имеете? Вообще, какую деятельность? Научно-педагогическая школа – это уже как бы суживание какое-то определенное. Какую вы вообще? Почему она распределенная? Угу. Чем отличается распределенная деятельность от распределенного процесса обучения, от распределенного эвристического обучения? И так далее. Вот какой смысл введения термина, который, сейчас я буду говорить, это не утверждение, мое утверждение тоже, как вопрос можете. Когда вы вводите какой-то термин, то следовательно, как бы в науке, да, если мы с вами следуем традиции науки, вы, следовательно, без него обойтись не можете. Вот можете ли вы сейчас как бы привести аргументы, которые бы показали, что без этого термина мы сегодня обойтись не можем? Вот это мой, так сказать, первый большой вопрос.
Спасибо. Действительно, очень важный вопрос. Первая часть ответа на него, конечно же, это вот, я думаю, что это выступление должно быть Гарины Александровны. Почему? Потому что распределенное образование. То есть вот это как бы исходное понятие, из которого следует понятие распределенной деятельности научно-педагогической школы. Вот распределенное образование – это основа. В чем смысл этого, как мы это видим? Образование человека, можно считать его разным. Первый тип – это как бы, допустим, у него есть учитель или несколько учителей, и вот он у них учится в своей школе. Ну, все-таки можно назвать это более-менее локальным образованием, то есть локально ориентированным. Но если у него возникает возможность учиться у разных учителей, у разных, в разных школах, и в частности через систему интернета связываться с ними и взаимодействовать, и организовывать свою деятельность, то у него уже как бы нет одного направления учитель-ученик. У него уже есть, так сказать, более широкое вхождение вот как бы в мир через систему образования, разумеется. И вот, вот в этом смысле распределенность. То есть его образование распределено по разным направлениям. И с помощью вот технологий, это просто технологии интернета, а ничего другого, он это распределение как бы реализует. И обучается он не только на уроке физики там, или математики, той же самой физики и математики. Допустим, мы там олимпиаду проводим какую-то по дистанционную, да, мы по математике, то он уже у нас учится, а не у учителя своего. И у нас есть система, как это делать. То есть мы целенаправленно строим цели, чтобы через систему дистанционных олимпиад обучать детей.
Мы говорим о технологии, простите.
Нет, о смысле. Смысл, что распределенное образование, оно от ученика распределено в разные как бы, вот, сегменты. И вот надо каким-то образом их охватить. Учитель это обычно так просто не в состоянии. Он охватывает только свою программу и свой учебник. Все. Вот, там даже дополнительные, да, расширяет. Но опять, и кроме этого же есть еще другие. И вот, вот эта вот система распределенного образования, она является для нас вот как бы и целью, и, в общем-то, объектом. А вот научная школа, чтобы обеспечить вот эту систему распределенного образования, создается необходимая распределенная научная школа.
Нет, вот скажите, пожалуйста, вот это. А в чем специфичность этой системы? Есть какие-то типологические компоненты, которые присущи вот для этой распределенности, скажу я, нормально?
Да, нормально, конечно, да.
Для этой распределенности они какие-то типологические, доказанные, что они именно такие, их можно принять при исследовательской работе, но потом по научной школе. Сейчас пока про это вот. Вот. В чем ее особенность, специфичность, иерархия, может быть, построение, структуры и так далее. И чем она, собственно говоря, отличается от того, что уже создано сейчас в дидактике, в эргономике, в инженерной психологии, вообще, в принципе, в процессе обучения. И если вы определитесь, вы говорите о системе деятельности распределенной, или вы имеете в виду все-таки под ней какие-то технологии разные, да? Тогда мне хочется перевести соображение немножко в другое русло, мы уже ее задели, например, на работу Мацкевича, который говорит о разных, как говорится, школах и технологиях, это технологии идеала, да, когда учитель главное звено, это идеология инициации, которая когда где-то воспитывается в каком-то клане и так далее, в сообществе, да, как это было так и сейчас тоже, там взросление, которое происходит. Ну, я сейчас не буду говорить, там много очень всяких. И эти, как говорится, технологии, наверное, предусматривают какие-то различные виды деятельности, специфичные для каждого, или нет. Или это какая-то вот типизированная структура деятельности, которая не отличается от того, что вот уже, как говорится, или здесь что-то есть какие-то... Я понял.
Достаточно такой глобальный объем, так сказать, вот вопросов сформулировали. Часть на них есть ответы, на часть из них нет ответов. Вот. Но мне бы не хотелось вот отбирать хлеб у Галины Александровны, потому что как раз ее выступление будет посвящено распределенному обучению. Вот. Я-то говорил как раз о распределенной научной школе и как бы хотел отличить, чтобы вместо нее не выступать и не отвечать на такие вопросы. Но то, что существует, без сомнения, отличие распределенного обучения от скажем, вот такого локально направленного, очного, это без сомнения. Потому что вводятся, например, в эту систему обучения новые субъекты. То есть, если раньше достаточно было учитель-ученик, ну, либо еще совокупность учеников, там, взаимодействие между учениками, да, то здесь неизбежно, так сказать, система там модераторов и различных людей, которые субъектами являются. И они, каждый локальный координатор, допустим, очный учитель, удаленный учитель, это два разных уже субъекта. Они, а раз появляется субъект, система меняется. Любое изменение любого элемента системы влечет за собой изменение всей системы. Так вот, субъекты другие уже, значит, система уже другая, она уже описывается иными как бы, вот, взаимодействиями между этими элементами. определенными формами и так далее. То есть, без сомнения, она отличается от обычного очного. И наши дети, которые сейчас, может быть, неконтролируемы, допустим, от системы общего образования, занимаются там в чатах и так далее.
Почему вы сказали очное?
Ну, очное обычно так, это символ традиционного, как бы, потому что у нас основное сейчас обучение это очами, так сказать, друг с другом. И очное я как бы тут и локальным одновременно считаю, как бы, противоположность распределенному.
Вы скажите мне, вот ваше понимание тогда деятельности, знаете, вы меня извините, да?
Да, конечно, выбираю, конечно, да, очень хорошо.
Я это знаю, да. Вы знаете, что я тоже занимаюсь много лет этими вещами. Я человек очень конкретный. И вот у нас был сейчас вот тоже самый ученый совет, очень интересно, кстати говоря. Я, наверное, буду приглашать вас тоже на наш ученый совет, чтобы было о дистанционном обучении. Мы были вот не удовлетворены очень тем, что такие выступления там были. И много лет ведется работа. Почему? Именно потому, что там необоснованная терминология. Да, вот, и здесь тоже, вот, почему я до терминов добираюсь, понимаете? Потому что в науке есть одно правило, и мы с вами его хорошо знаем, что нужна очень сильная аргументация по поводу введения какого-то термина. И для того, чтобы его ввести, потому что мы разговаривали на одном языке. И вот у меня в голове сейчас, и раньше немножко по этому поводу, есть распыление какое-то. Я не могу все это свести, потому что что такое деятельность, что вы понимаете, что вы понимаете, как вы понимаете обучение как деятельность, там различные виды деятельности, или вы это не занимаетесь, это квалификация, что кладется в основу для рассмотрения этого вопроса, что является доминирующим, что является системообразующим, и как образуется эта система. Надо ли понимать, что результатом образования этой системы является некая научная школа?
Нет, научная школа сопровождает эту задачу определенного образования. То есть научная школа обеспечивает научными основами, основаниями.
Только как исключительно как инструмент.
Ну, конечно, а наука ради чего нужна? Ради себя самой, как бы, ну, есть такие, конечно, понимания, тоже наука, но наука это отвечает на потребности реальности. Реальностью является обучение. Отвечает, она на будущие потребности
это
отвечает.
Это у нас педагогики, поэтому очень трудно с вами подбираем план фундаментальные исследования. Фундаментальные исследования мы с вами естественники, да, вы физики и так далее, мы знаем, что часто делают, изучают такое явление, потому что просто-напросто есть просто интерес или есть вот просто встреча с неведомым, который приводит к какому-то результату, который неизвестно, как будет использоваться в прикладе, в жизни. Это мы с вами это называется по-настоящему фундаментальное исследование.
Ну, у меня другое немножко понимание, я вот о нем говорил, что есть разные задачи. Наука по-разному понимает.
Если, например, там, холодному синтезу и так далее. Значит, вот что? Я вот это хочу выполнять, значит, вот, в чем, собственно говоря, и какие основные компоненты вот этой вот системы, еще раз я этот вопрос задаю, какие основные типизированные компоненты этой системы?
Система чего? Распределенная деятельность научной школы, да? Потому что я вообще-то вот именно на эту тему выступал. А не система распределенного образования. Еще раз повторю уже 5 раз, что Галина Александровна будет об этом говорить. Поэтому я не хотел бы на ее вопросы отвечать. Вот, а научная школа системой.
Вы говорите об обучении,
да,
а вы
да.
Говорите об образовании.
Ну, конечно, это разные вещи, да, без сомнения. А в чем вопрос? Какие компоненты системы распределенной деятельности научной школы?
Я не поняла, откровенно говоря, что такое распределенная деятельность, вот не поняла, что
значит. Есть ученик и есть тренинг, а между ними лежит какая-то деятельность. Правильно?
Ну, в какой-то степени, да. Но как бы. Мы не говорим, кстати, только лишь об Эдисе, это как бы форма реализации через него происходит. Это может быть любой другой центр, понимаете? Ну, опыт, да, мы занимаемся своим экспериментом, у нас есть своя экспериментальная база, да. Есть ученик, есть как бы вот открытый мир для него, и там есть разные организации, и Эдисы, и там, и Логосы, и так далее.
В данном случае мы говорим об опыте Эдиса, что весь мир вроде как с Эдисом.
Да нет.
И Эдис фиксирует...
Ну, не совсем,
слово обращение ко всему миру.
Не совсем так, конечно. Нет. Да. Еще раз. Есть идеи научной школы, вот я сказал, это течение, принцип человекосообразности. Дальше. Есть система, как можно действовать. Можно традиционно действовать. Мы делаем, что пытаемся это делать распределенно. То есть участниками этой научной школы являются люди, удаленные во времени, отчасти, вернее, в пространстве, а отчасти и во времени.
Заочное образование.
Нет, это не заочное образование. Это научная деятельность. Понимаете, если вот простой, простейший пример веб-форумов. Ну вот она как бы форум в одном месте технологически, но люди, которые участвуют, обсуждают проблемы, которые в нем как бы задаются определенной структурой, они распределены по разным местам.
Это не итогом какой-то.
Нет, это может быть не итоги, это может быть. Нет, это может быть разработка самой проблемы. Почему? Это же не итоги. Итоги могут быть на любом этапе подведены, но там задаются направления этой деятельности. И они задаются распределенно для всех сразу, а не для того только, кто вот сидит, допустим, в одном кабинете.
Нет, я вот какая-то не вижу, в чем противоречие. Вот если вы говорите распределенно, а исходит из одной точки. Ведь если распределенно у заказчика, у потребителя, который сам выбирает что-то и сам определяет, что ему нужно, это один заход. А с другой стороны, когда я прошу прощения, ну, вы представляете, это значит, от эйдоса идут и задания, и задачи, и прочее, они и снова сходятся сюда же.
Не обязательно, нет.
И вот это вы, вот как я понимаю, называете распределенным. Тогда в чем отличие, отличительные, так сказать, признаки новизны этой распределенности?
Нет, вот еще раз, я как бы говорю сейчас о деятельности ученых и специалистов, которые к ним, ну, нет, педагоги.
Это вызвано интересным заходом, вот хочется разобраться в подробностях.
Ну, нет, понятно. Значит, научная школа обеспечивает образовательный процесс, и инновацию этого образовательного процесса. Если в школе нет человекосообразного, например, подхода, но она стремится к этому идти, да, то наука обеспечивает эти процессы распределенные и там, и там, и там. Вот о чем речь, как бы. То есть мы не транслируем какую-то вот как истину, ну, какую-то, вот, а обеспечиваем процессы, которые вот нужны.
Вот в этом обеспечении, как вы говорите, вот наука обеспечивает место вот той школы, которую вы сегодня представляли, во всей этой науке обеспечения.
Место?
Да.
Первое, понять, что есть. Второе, предложить те новшества, которые реализуют задачи субъектов, то есть школы людей конкретных. Третье, значит, выделить, проанализировать проблемы, которые возникают, и направления, по которым происходит этот процесс. Дальше, обеспечивать технологическими решениями, научно обоснованными. Обеспечить я инновационным, и так далее. Ну, целый ряд задач.
Я вот как раз вот в этом месте я не могу понять. Вот это все же было до появления термина распределенное.
Что именно было?
Ну вот эти все направления, которые вы сейчас перечислили.
Нет, в распределенном отношении они как бы не были, и с теми способами, которые
вот
это все есть.
Руссо в одном месте, там Каменский в другом месте. Все распределенно было?
Нет, это распределение было как бы, вот, во-первых, технологически совершенно сейчас другое все. Да, то есть тогда не было такой возможности даже общаться, взаимодействовать.
Тогда разница в технологиях дистанционного обучения.
В технологиях, да, во многом, но не только. Вот самое главное, что значит, это концепция самого образования.
А почему тут технология?
Концепция образования, именно распределенного образования, как образование как вселение в мир человека, а не изучение конкретных предметов как цель.
Но мир человека через что?
Через предмет в том числе. Да, но и не цель изучения предмета.
Предмет надо знать, чтобы его вселить.
Да. Но у нас же что получается? У нас цели математики или там физики из части другие.
Хорошо. Значит, ну согласитесь, Андрей Петрович, что все-таки требует какого-то конкретного, ну, я не знаю, разъяснения.
Еще какого? Не следить. Огромные работы требуются.
Извините, вы знаете, я к вам отношусь хорошо. Дело в том, что полно всего, там мне люди то же самое, вот я специально пришла, меня пригласили и благодарю вас за это. Но я хочу сказать вот еще такую вещь. Вы говорите о научной школе. Вот, знаете, что, какие признаки отличительные четко могут сказать о том, что вот такое-то объединение или такое-то объединение является научной школой. Это не совсем верно, что потомки могут судить. Потомки, кстати говоря, часто не могут вообще ни о чем судить. А школа существует. Вот человек умер, и вместе с ним умирает школа. Вот я сейчас вот на этой школе, как говорится, простите за грубое выражение, вижу, как умирает направление образовательной среды, настоящее, которое сделано совершенно потрясающие вещи и так далее. Оно умирает, потому что не поддерживается. Люди уходят и так далее. Ну ладно, это вы делаете. Вот вы мне скажите, пожалуйста, какие признаки говорят о том, что вот эта школа там какая-то, это действительно научная школа?
Ну, первое, я хочу сказать, как вот Булгаков сказал, рукописи не горят, так же и школы не умирают. То есть это, если была школа, если есть определенная, так сказать, организационная, содержательная основа, то она никуда не девается, просто она может, ну, как бы в каком-то жреческом состоянии там существовать, пока ему не будет условий там для развития на другом уровне и так далее. Вот, то есть это вот так. Второе, вот насчет признаков, ну, я уже говорил, ты их всем перечислил как раз, то есть что должно быть. Да, но вот они как бы и являются, то есть каждый из признаков, это вот, вернее, вся совокупность признаков, на наш взгляд, и является критерием того, чтобы понять, это школа, не школа, или что ей не хватает, чтобы быть более полноценной школой, да, вот, если будут все эти элементы.
Вы считаете, что вот эти определения вполне достаточно для того, чтобы это...
Этих признаков достаточно, на наш взгляд, чтобы считать, что деятельность, которая в них организуется, является научной школой.
У меня возник вопрос. Вы связываете вот миссию, да, самореализацию человека и предназначенность. Вот не совсем понятно, вот, что за результат, то есть представить этот образ результата, если его какой-либо в области стратегии образования не приложить, не увидеть. То есть мой вопрос с этим такой. Вот, ваша научная школа, она в рамки какой-то вот образовательной стратегии укладывается, или это нечто другое? Ну, хотя бы с теми типологиями, которые вот Остапенко когда мы разрабатывал. То есть она может быть в эти рамки положена, или...
Я не совсем понял, у вас несколько каких-то моментов. Миссии.
Вы связываете самореализацию и предназначенность человека. То есть эти два понятия, они, ну, как бы уже говорят о том, что предназначенность человека, она, ну, имеет определенный вектор, направление. И вот в связи с этим я хочу спросить, вот этот вектор направления развития ученика, там, или человека, он увязывается с какой-либо стратегией образования или нет? Вот хотя бы с теми известными типологиями, которые вот, ну, вам
известно. Или... Значит, здесь я бы так вот сказал, да, предназначенность, да, самореализация человека, но вопрос здесь вот какой, а кто такой человек и что такое человек? То есть, исходя из понимания, кто такой человек, вот как вот, допустим, было социальное обусловленное существо, да, или, допустим, какой-то потенциал такой вселенский, да, и так далее. Как он устроен, что у него там душа, дух, тело или что-то еще. Я сейчас еще что хочу сказать. Так вот, в зависимости от того, кто такой человек и какой образ человека, определяется и смысл его образования, в том числе и вот предназначенности и самореализации. Если концепция предполагает, что человек – социальное существо, и задача образования его ввести в этот социум, допустим, передать ему там культурные багажи прошлого и перевести в будущее, это как бы одно понимание и системы образования, и предназначенности, и так далее. Вот. И я бы так сказал, что вот широкое понимание предназначенности, оно вбирает в себя разные понимания человека. То есть человекосообразной может быть и система понимания человека социальным существом, и там природным, и космическим, и другим. То есть человек понятие очень широкое. Поэтому мы вот не, в широком смысле не ограничиваемся пониманием, кто такой человек. По образу подобию Божьему, либо он создан как инструмент передачи поколений, да, опыта поколений, они и те, и другие могут быть в этой системе отражены. Вот так.
Хорошо, спасибо. Вот тут тоже одна книжечка интересная была. Там очень интересные советы разработчику всяких методик. Написано, сначала ответь себе на вопрос. Для кого? Для инопланетян. Для всего человечества. Для своих соотечественников. Для своих земляков. Для своего класса. Для своей семьи. Или для себя лично. Вот. Для кого предназначено результаты, ожидаемые результаты деятельности школы, которую вы представили сегодня?
Конечно, они предназначены для тех, кто их разделяет. Это без сомнения. Кто не разделяет, тоже, наверное, они предназначены как некоторые альтернативы, или, допустим, борьба идей, так сказать, и так далее.
Для тех, кому они предназначены. Хорошо, спасибо, Андрей Ильич. Ну, я думаю, что никаких особых нам не надо решений, принять информацию к сведению. Так, других предложений нет? Нет других предложений. Ну, тогда перейдем к следующему вопросу. Галина Александровна, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, я бы хотела предложить вашему вниманию основную тему своего исследования на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Предполагаемая тема исследования – это потенциал в обучении. Научный